профессионал.
Ну что ж, друзья, в Петербурге 15:34. Фонтанка офис продолжает свою работу, и я с радостью говорю вам о том, что сегодня в нашей студии, в программе «Профессионал», профессионал как ни крути, режиссер, театральный режиссер Семен Александровский, который в этом году может стать трижды номинирован на «Золотую маску», ну, мне так кажется.
Если я правильно посчитал,
мне кажется, трижды. Один раз спектакль, один раз... А мы на «ты» или на «вы» в эфире?
Давай на «ты». Да. Номинирован спектакль «Элементарные частицы».
Да.
Дело в том, что... Ну, в общем, как бы как происходит с «Золотой маской». Спектакли номинированы предыдущего сезона.
Да, да, да.
А есть в рамках «Золотой маски» еще разные программы, в том числе «Маска плюс», которая берет спектакли этого сезона.
Да.
И,
они не конкурсные.
Они не конкурсные.
Но
это особая программа.
Да. Mm-hmm. Про это поговорим. Ну, это же было. У меня запланировано такое шикарное представление. С завязкой.
Я здесь портил.
Ну да, да. Ну теперь уже все. Короче говоря, в этом году Семен Александровский, помимо спектакля «Элементарные частицы», который представлен в номинации «Лучшая режиссерская работа», и не только в этой номинации номинирован. И кроме того, работа «Топливо», работа этого года, премьера, которая состоялась в Петербурге в сентябре, будет показана в программе, которая называется «Маска плюс». Это работа этого года. И еще в городе есть премия «Прорыв». И на эту премию также Семен номинирован вместе с Виталием Ярошеней за проект «Поп-ап театра», где, собственно, и произошла премьера «Топлива». Все ли правильно я рассказал?
Да, все верно. Номинированы в качестве продюсеров. Это
да.
Такая неожиданная номинация для меня.
Ну, в общем, об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, о профессионализме Семена. И вы можете смело задавать вопросы нам, используя плеер Фонтанки офис. Внизу там есть возможность для вопросов. И, конечно, не забывайте про Facebook. Там тоже вы можете писать, если хотите. А мы начнем, наверное, все-таки с «Топлива», показ которого состоится 19 числа в «Скороходе».
Да, все верно. Мы выпустили этот спектакль в рамках поп-ап театра, который был на Фонтанке, на Итальянской улице. И мы об этом здесь, в этой студии, беседовали. Поп-ап театр закрылся, поскольку это временный проект. Он существовал в течение месяца, потом перестал существовать. Может быть, откроется заново на какой-то новой территории. Такое может случиться. Но пока что поп-ап театр, как пространство, которое вот где-то прописано, не существует. А спектакли есть, в том числе спектакль «Топливо». И мы вот обратились к дружественной площадке. «Скороход» — это тоже независимая площадка Саши Вайнштейна и компании, и благополучно играем на этой площадке. Нам очень нравится, и очень круто, что туда действительно приходит много людей, что мне казалось сначала очень сложным, потому что площадка, ну, как бы далеко от центра, а мы в Петербурге люди все ленивые, погода такая, что, в общем, способствует лени, не хочется никуда далеко выбираться. Но туда приходят, и всегда, вот сколько мы там играем с аншлагами. Это очень радует.
Это же спектакль о Давиде Яне, да, я правильно понимаю?
Да, все верно. Это спектакль в рамках проекта «Человек-дог».
Да, который, ну, то есть он известен в мире, это наш современник, он известен как человек, который придумал электронные словари, который сделал FineReader.
FineReader, компанию Abby.
Да, и все. Это, кстати говоря, в компании Abby вообще FineReader там в списке трех самых крутых IT-достижений нашей страны, которые, что Россия дала человечеству. Но я читал тут недавно.
В плане IT, да?
В плане IT, да. И вот в этом списке, значит, Касперский, Абби и что-то еще третье. По-моему, оказалось, что 40% карт, которыми пользуются в мире для навигации судов, сделаны у нас на компании «Транзас».
Вот. Но это, видать, еще наследие холодной войны,
ну, да,
серьезной
да,
картографией.
Ну, 40%.
А по поводу Касперского и Абби забавно, что обе эти компании, в общем, возникли как абсолютный аутсайдер. Я вот про Касперского читал, что они делали, значит, этот, как это называется, антивирус, да? И никто не покупал, никто не хотел покупать. И, в общем, они долго-долго как бы в какой-то нищете его делали, потом махнули рукой, ладно, люди, пользуйтесь, выложили бесплатно в сеть. И вдруг оказалось, что люди в каким-то безумным количеством начали скачивать и пользоваться, и стала очень популярная компания. Ну и, соответственно, как бы потом пришла успешность. А с Abby то же самое, потому что когда Давид Ян сделал первый словарь, они пытались в течение года продать хоть кому-нибудь, никто не покупал, они продали там несколько экземпляров, чтобы вернуть долги. А надо сказать, что он для того, чтобы сделать эту компанию, ушел из физтеха, с пятого курса. В общем, ну, совершенно такая побочная была история. и хотел вернуться на физтех. В общем, когда уже собрался вернуться на физтех, вдруг оказалось, что вот из этих 7 или 13 копий, которые они продали, люди наделали копии еще на 50 тысяч. Ну и, в общем, это был такой как бы вот знак, что, ну, как бы, да, наверное, плохо, что украли, как бы, но оказалось, что это что-то, что людям нужно, да, что люди этим пользуются, и это как-то вот влияет на, на качество жизни, на вот какую-то такие capability, да, то есть это важная штука. И вот, вот с этого закрутилось.
А об этом спектакль?
Спектакль об этом, да, спектакль, на самом деле... Ну, короткая предыстория. Это, на мой взгляд, блестящий абсолютно проект, который был когда-то инициирован Эдуардом Байковым в театре «Практика». Задача была понять, кто такие герои современности. Ну, вот как бы драматургия, да, литература, театр. Но они всегда как бы вокруг какого-то героя, да. То есть драматурги пишут. И вот новая драматургия, она была в основном вокруг таких аутсайдеров, да, людей как бы, на самом деле, маргинальных, да, депрессивных, ну, неудачных, да. То есть как бы, ну, драматургия всегда какие-то конфликты, проблемы и так далее. А у Байкова была идея показать героев, ну, чтобы на территории театра были показаны герои, которые очень успешны. Вот сегодняшние герои, люди, которые, в общем, уже чего-то добились и повлияли на окружающий мир, на реальность. И первый блок спектакля был сделан с художниками и показался очень успешным. И была задача продолжить. Вот, и продолжение было задумано сделать с айтишниками, с людьми, которые влияют на мультимедийную реальность, потому что, очевидно, она меняет нашу жизнь очень быстро и интенсивно. К слову, вот недавно прочитал какую-то статистику. Disney и Pixar вместе за предыдущий год заработали порядка в 50 раз больше, чем на продаже мультиков, чем Россия на продаже вооружения. Ну, просто как бы к тому, что как бы вот как...
Мы не будем смотреть, сколько Apple заработал на...
Как мир изменился, да?
Да, это правда.
Вот. И вот об этом меняющемся мире была задача сделать проект, посмотреть, кто эти люди, кто эти герои, которые меняют эту сегодняшнюю реальность. И вот один из таких героев оказался Давид Ян, он оказался очень коммуникабельный, с ним работал драматург Евгений Казачков, брал у него многочасовое интервью, на основе которого смонтировал текст. А еще, помимо того, что Давид Ян ученый, физик, и сделал компанию Аби, которой мы все пользуемся словарями и фанридером, он еще и родоначальник флешмоба в России. Ну, то есть человек, который непосредственно как бы очень близок к театру, к тому, что, ну, можно
называть искусством. Он знает про спектакль, да, что вы сделали?
Да, конечно, он знает спектакль. Его родители были на спектакле. Мы играли спектакль по приглашению компании в самом офисе. Давида не было, он был в Лос-Анджелесе, вот пока не удается стыковаться. Но мы играли уже вот в компании Аби. Еще раз по просьбе компании Аби будем играть в Москве для их партнеров.
19 числа мы с вами можем это тоже, друзья, увидеть здесь, в Скороходе. Я, правда, не знаю, есть ли еще билеты, но, наверное, какие-то есть.
Пока билеты есть, они есть, продаются в сети. Их можно найти на сайте самого Скорохода.
Да. Посмотрите.
Современный мир прекрасен тем, что можно, не выходя из комнаты, купить билет.
Да, но все-таки надо пока еще идти в театр.
Ну, да.
Нельзя, вот так вот еще пока нельзя сделать, знаешь, глаза закрыть и все получится.
Нет, есть театры, которые приходят к тебе домой, например, такая группа «Римини Протокол», они сделали спектакль в такой форме игры, которая приходит в офис, вот приходит сотрудник.
Это те же самые, которые делают вот эти путешествия,
да? Да-да-да, вот то, что «Ремоут Петербург», да, вот это вот эти же ребята, они все время ищут какие-то новые нестандартные пути взаимоотношения со зрителем, да, ну и создания театра. Вот есть такой спектакль, то есть... А еще мои коллеги московские, кто-то выложил, значит, в сеть про какой-то очень такой маргинальный польский театр. Девушка с юношей делают такие очень какие-то экстравагантные БДСМ такие спектакли, и они играются вот по приглашению в доме. Да, приезжает к вам, ну, домой, играет. Мы пока как бы занимаемся, вот мы на уровне детского сада.
Вступить на тонкий лед потери культурных ценностей загнивающей Европы. Мы можем вступить после этого рассказа.
Лед тает. Солнце в Петербурге.
А на маске можно будет увидеть топливо? То есть можно, понятно, что можно. Когда, ты знаешь уже?
Да, конечно, есть. Ну, собственно говоря, программа «Маска плюс» уже вся программа «Золотой маски» афиширована и есть на сайте. Мы играем 6 марта в Москве в центре имени Мерхольда. До этого мы играли в Москве в театре «Док». Такая маленькая компактная площадка наших друзей, даже независимого театра. А теперь выходим на площадку центра Мерхольда, большую. И, в общем, такой как бы тоже для нас интересный эксперимент, как оно будет в таком большом пространстве. Помимо этого будем еще играть на Russian Keys. Есть такая программа в рамках «Золотой маски», когда спектакль показывается иностранным продюсерам. Но это, насколько я понимаю, будет закрытый показ. И он будет идти с сурдопереводом на английский, что тоже как бы вот такой вот...
Сурдопереводом.
Ну, как сурдопереводом?
Сурдоперевод — это руками.
Не, не сурдоперевод руками.
А субтитрами?
Не субтитрами, когда человек будет в реальном времени...
Синхронным переводом. Да, понятно. Просто странно, сурдоперевод — это была бы отдельная, конечно,
Вообще неплохо на самом деле.
Справа посадить человека, высветить его, и он будет еще рассказывать, что происходит. Скажи, пожалуйста, элементарные частицы, которые в конкурсе, и это спектакль малой формы, и ты как режиссер тоже получается... что ты номинирован как лучшая режиссерская работа. Это история про новосибирский академгородок, который ты поставил в Новосибирск.
Совершенно верно.
Ее не увидеть здесь.
Он был в Петербурге на фестивале «Радуга», который проводит театр юного зрителя, наш питерский. Один раз, собственно говоря, сыграли один спектакль. И все. Спектакль живет в Новосибирске. Ну, в общем, это большая история, конечно, привести такой спектакль. Это может позволить себе только фестиваль. Вот будем играть в Москве, да, и на «Золотой маске», и на прекрасной абсолютно площадке, это какая-то редкая удача, мы будем играть в СТИ. Это бывшая фабрика Станиславского, которую Женовач превратил в театр вместе с Александром Боровским. Очень красивое такое, очень, ну, такое продуманное, интересное пространство.
А почему его сложно привести? Он большой сам по себе?
Он большой, там занято 5 человек на сцене, но и вокруг целая команда, которая помогает. Это смешно, когда вот спектакль едет на гастроли, вроде бы вот 5 человек, да, а потом смотришь список, 17. Вот. На самом деле вот для того, чтобы 5 человек вышли на сцену, нужно еще 10 или больше человек, которые будут вот это вот все вокруг организовывать. Для того, чтобы спектакль случился.
Ну, а мы не будем говорить про там, шансы, не шансы. Понятно, что жюри оценивают и смотрят так, как они считают нужным. В Новосибирске хорошо относятся к спектаклю?
В Новосибирске относятся, ну, в общей сложности, наверное, хорошо. Хотя, конечно, есть и разные оценки. Вот первый спектакль мы играли... ну, два слова о спектакле.
Да.
Это, в общем... была задумка сделать спектакль про Академгородок. Академгородок — это такое место силы рядом с Новосибирском. Это отдельный совершенно город, который был построен в советские годы, в 50-е, как такая, ну, на мой взгляд, последняя большая советская утопия. Город ученых в лесу, среди деревьев. И его строили, в общем, не последние ученые в стране. Это как бы академики, которые приехали из Москвы и Петербурга, уехали в тайгу, построили там город с 13 университетами, с институтами, с университетом. Задумка была поселить ученых и разные институты рядышком, изолировать их как бы от всего остального мира, чтобы они общались.
Такой помимо большой
того,
кампус.
Чтобы они, помимо того, что, ну вот они идут там по лесной тропинке, да, утром курят сигаретку, так, не бросают ее потом в лес, пускают в урну, а по дороге разговаривают, ну чем ты занимаешься?
Да.
Ну, вот я сейчас в биологии вот это, а я в математике это. Ух ты, а давай попробуем, может быть, соединить. И тут бас, и рождается новое направление в науке. Вот так вот, невзначай. Вот такая вот амбициозная идея, на самом деле она работает, потому что самое интересное в науке сейчас, ну и последние 50 лет, оно где-то на синтезе разных направлений.
Ну это вообще, знаешь, такая долгая история про то, что все великие открытия делаются за столиком кафе, и что, несмотря на возросшие возможности коммуникации, это доказано научно, самый класс, когда люди в кофейне встречаются и быстрее всего договариваются. В этом смысле сериал с Шелдоном про теорию большого взрыва,
да.
Вот по статистике в этой столовке они должны придумать какое-нибудь там нереальное открытие обязательно, потому что они физики, которые встречаются разных жанров, разных направлений науки. Да, это научно доказанная штука.
Ну вот этот спектакль, мы когда собрали интервью, смонтировали текст, сделали спектакль про то, как рождается и умирает утопия, потому что в какой-то момент, конечно, там утопия закончилась, все стало как... Ну,
все стало обычно.
Ну как, это территория, на которой... этим людям было позволено очень много, да? На ученых была ставка в Советском Союзе, что вот ученые — это те, кто... двинет прогресс, а нам нужен прогресс, мы как бы соревнуемся со всем остальным миром и так далее. И поэтому им была дозволена большая какая-то вот свобода. Они этой свободой пользовались и в какой-то момент почувствовали, что раз им так много дано, у них есть и ответственность, да, ответственность за всю остальную страну. Они хотят, чтобы не только здесь было хорошо, а все общество как бы было прогрессивным. И начали вмешиваться в общественные дела, в суд над диссидентами в Москве. И, в общем, это была такая точка невозврата, это был 68-й год, танки в Чехословакии, и начались публичные суды над ними. Никого не посадили, никого не расстреляли, но сменилась лексика, сменился разговор между учеными, потому что их начали стравливать друг с другом. И, в общем, на этом утопия братства вот это вот закончилась. Гражданское общество умерло, не родившись. Но первый спектакль, который мы сыграли, позвав ученых из Академгородка. Это был непростой спектакль, потому что мы имеем к Академгородку определенную дистанцию, да, это как бы для нас, безусловно, очень интересная история, но мы издалека, мы имеем возможность посмотреть со стороны, проанализировать.
Ну, да.
А для них это все очень родное, больное. И когда мы вот эти вот темы суда над 46-ю подписантами вытащили, 86-ю, вытащили наружу и обсуждали, и сделали это частью спектакля, им показалось это очень болезненно, да, как бы вот почему о плохом, да, лучше о хорошем.
То есть, дескать, давайте лучше расскажем о том, что мы сделали.
Ну да, 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 ну как бы есть как бы такой, как бы, когда рассказываешь о чем-то, всегда эта история такая ностальгическая. Мне кажется, что ностальгия в театре абсолютно неинтересна. И мы перевернули историю, мы рассказали вот все, весь текст документальный, но все истории, естественно, люди вспоминают, а было так, я приехал, мы построили. А мы перевернули текст, мы его перевели в будущее. Мы поедем, мы сделаем. И это получается действительно такая история про утопию, потому что сидят пять человек на кухне,
да,
собственно говоря, почти в кафе, да, и сочиняют то, как они построят идеальный город для науки и жизни. Угу. И они его строят, вот они его сочиняют, 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 доходят до вот этой вот точки 68-го года, и тут вот эти возникают тексты процесса. И на этом утопия заканчивается. Вот, была дискуссия после спектакля, и она была очень неоднозначная. Да, молодые какие-то ребята, которые были в зале, говорили про то, что это важно, актуально, это то, на самом деле, о чем мы думаем. Вот мы сейчас хотим строить, да, будущее, а вот как бы реальность, в которой мы находимся, возможность для этого строительства. Вот вы ее имели, а что имеем мы сейчас? И старики, академики, которые разделились во мнениях. Кто-то как бы не принял спектакль, потому что не таким они себе представляют спектакль про себя. Ну, понятно. Вот. Но спектакль идет хорошо, люди пишут отзывы на сайте театра. Я, к сожалению, не могу присутствовать. Вообще, это, конечно, очень обидно, когда спектакль идет так далеко, потому что, например, спектакль «Топливо», я, естественно, на каждом спектакле, он без меня не проходит. Мы играем в Москве и в Петербурге, и поскольку этот спектакль не прописан ни в каком театре, то я сам сижу за пультом, я его веду, да, по свету и по,
да,
звуку.
Понятно.
Вот, и поэтому, и мне это очень нравится, потому что я всегда с этим спектаклем. А тот спектакль идет без меня, и мы встречаемся теперь уже только на фестивалях. Ну, или если
может
я...
быть, может быть, наоборот, это хорошо, что ты его отпустил, и он там своей жизнью какой-то существует, а ты потом его увидишь.
Ну, все равно, вот, когда мы встретимся и будем играть на маске, сначала мы сделаем репетицию, поэтому как бы все равно это будет такое уже вмешательство. Не то, что я как бы приду со стороны, посмотрю, а вот как бы что получилось. Но все-таки не знаю, ну какая-то вот такая совместная жизнь и развитие очень интересно.
Ну, то есть ты грустишь
интересно.
Немного, да, что его нет?
Но мне не хватает. Я как бы, когда есть возможность со своими спектаклями продолжать вот это вот общение с какой-то, мне это очень важно.
Почему вот эта тема, со стороны, если посмотришь на то, что вот на эти две истории, да, они как будто бы встречаются на одном фестивале, были сделаны, в общем, в разное время, но все они так или иначе связаны с наукой. Может быть, с разницей в 40 лет там, или в 50, да, в 40 получается.
Угу.
Почему эта тема? Это такой гик-театр, театр фанатов науки или что?
Ну нет, совершенно нет. Я вот недавно прочитал, значит, статью Импольского, где он пишет, что, ну там даже заголовок такой, искусство — это просто еще один из видов антропологии.
Угу.
И мне показалось это дико точно, потому что, по сути, ну, сегодня художник, да, люди, которые занимаются искусством, это не какие-то такие вот как бы инфернальные личности, да, люди, которые из каких-то глубин подсознания что-то вытаскивают, да. Это люди, которые, то есть сегодня художник, как мне кажется, как мне интересно, это человек, который буквально занимается антропологией. Он изучает сегодняшнюю реальность, он изучает мир, он, значит, вот в тесном каком-то взаимоотношении с тем, что такое сегодняшнее сознание. А люди, которые занимаются наукой, они занимаются изучением мира буквально, да, они вскрывают какие-то новые законы, и они влияют на реальность. Мир после открытия — это уже другой мир. И вот и делать спектакли, изучать, значит, вот людей, которые, по сути, я же занимаюсь не наукой, да, я занимаюсь людьми, которые занимаются наукой, делая спектакль. Вот, то есть это такая, по существу, антропология, это такое любопытство о том, из чего состоит этот мир, да, как меняется наше сознание. Вот мне кажется, что искусство, которое занимается этим, по крайней мере, мне интересно, да, и, соответственно, я стараюсь делать то, что мне интересно, в надежде на то, что это будет интересно еще кому-то.
Я тут, университет петербургский, был реюнион, собралась ассоциация выпускников, там была дискуссия, которую я вел, она называлась «Повести Инстаграм. Кто выигрывает?». Не в смысле того, что повести Инстаграм конкретно, а в общем все это пришло к разговору про образ и про слово, и про новые технологии, естественно, и оказалось, что в процессе дискуссии, в общем, сначала было слово, кто-то сказал, потом стали говорить, что сначала был все-таки образ, и мы зашли довольно далеко, важные люди сидели, ну, такие уважаемые ученые, я просто модерировал. И любопытным мне показалось, что по факту самыми популярными инстаграмами являются те, у которых хорошая подпись. То есть ничего не изменилось фактически. Mm-hmm. Все равно все читают подписи, и исходя из этого, там, считают это важным снимком. Но вторая любопытная вещь, которая мне тоже кажется важной, связана с тем, что все уверенно говорят о том, что театр, литература и там, кино приходят в формат гораздо большей образности, чем она была раньше. И как будто бы все тексты, и в том числе современная драматургия, превращаются в такой, знаешь, разговор картинками, разговор точными очень образами, которые бросают зрителю.
Мне кажется, бывает очень по-разному, но вот что абсолютно точно, что сегодня, ну, по крайней мере, актуальный театр, то, что мы называем актуальным театром, театр гораздо больше стал работать со зрительским восприятием. Если такой, так условно говоря, конвенциональный театр,
да.
Нужно было, чтобы все произошло на сцене, да, вот как бы все было рассказано, все было показано, все образы, все картинки там состоялись, то сегодня гораздо большее пространство отводится для зрителя, да. Даже, может быть, важно не то, что ты показываешь, а то, чего ты не показываешь, то, о чем ты не договариваешь, да. В этом смысле вот этот спектакль «Ремоут Петербург», да. Когда люди идут по улице, у них настолько много вариантов для взаимодействия с этим спектаклем. Вот есть текст в ушах, а есть вся реальность вокруг, с которой этот текст тебя соединяет, дает тебе манки, а дальше ты проделываешь работу по монтажу, да?
Mm-hmm.
И вот это то, что очень интересно в современном театре, потому что зрителю оставлено пространство для сотворчества с произведением искусства. И вот это вот активное участие в спектакле, ну, это не значит, что ты буквально там выходишь, ну, да,
понятно,
это не интерактивный,
конечно,
спектакль,
конечно,
ты можешь сидеть в зале, да, но тебе оставляется большая территория, в которой ты можешь принимать участие интеллектуально, да, или воображением. Вот это свойство современного театра, и разные художники реализуют его по-разному. Но его наличие — это какой-то вот маркер того, что спектакль...
И любопытно, что и трактовать все могут по-разному. По факту же ведь зритель трактует совершенно все иначе. Ну, как сказать, с Шекспиром все более-менее понятно.
Ну, так. Да, на самом деле, Шекспиром ничего не понятно.
В классической постановке там, в общем, все ясно. Здесь все-таки, конечно, количество слоев, это действительно так, и в том числе изобразительных слоев, оно гораздо глубже, чем гораздо больше, чем можно было бы себе представить.
Ну, по крайней мере, есть такая возможность, да, есть разные спектакли, есть спектакль, который там, может оставить 20% для зрителя, да, история нарративная рассказана, а может быть совершенно отсутствие истории, да, где зритель предоставлен абсолютно сам себе, и настолько, насколько он пройдет внутри этого истории, ну, там, буквально даже ногами, да, а настолько он и соберет свой спектакль. То есть может человек прийти, как бы отвернуться и уйти, и спектакль не состоится. При этом не надо ему там вставать из зала, там, наступать кому-то на ноги и загораживать вид.
У нас минуты две остается, но я очень хотел тебя спросить про прорыв и про поп-ап-театр, потому что это штука новая для Петербурга. Театр, который появлялся и исчезал, и появляется и исчезает, и мы надеемся, что он снова появится. Вот это вот... слово коллаборация, наверное, надо использовать. Этот союз менеджера и художника, менеджера и режиссера, в твоем mm-hmm. случае, Виталия и твоего. Это удобный вообще союз для тебя? Это такое, это новая ветка? Или все-таки здесь надо, здесь сложно? Лучше быть одиночкой, чтобы разные были там продюсеры, разные.
Ну, вообще одиночкой, мне кажется, быть практически невозможно, потому что театр возникает как раз вот от того, что люди собираются, да, это очень разные люди, они объединяются вокруг какой-то идеи, начинают вместе работать, только тогда происходит театр. Mm-hmm. В театре государственном работает очень много людей на то, чтобы спектакль состоялся. Когда мы делали свой вот этот вот маленький независимый театр, у нас было несколько человек, и на каждого легла очень большая ответственность, в том числе на меня. Вдруг я как бы вот начал выступать в роли продюсера. Mm-hmm. И в какой-то момент я тоже как бы проанализировал это и понял, что, наверное, это нормально. Ну, то есть как бы сегодня художник, ну как бы вот должен быть в том числе и продюсером, да, потому что есть, ну как сказать. Пространство настолько стало горизонтальным, mm-hmm. да, что взаимодействие с этим пространством, да, оно полностью зависит от тебя. Да. Если до этого, ну, я не знаю, там в какой-то такой классической системе координат, да, вот как бы есть художник, yeah. да, и вот как бы его действия строго регламентируют, mm-hmm, mm-hmm. то сегодня процесс менеджерский, он тоже является искусством, да, и вот как бы граница очень тонкая.
То есть вот это вот слово, как знаешь, обычно говорят, ну вот это творцы, угу. ну вот дадим творцам денег и будем смотреть, что творцы там нам принесут в конце концов. Так бывает обычно на больших там телевизионных каналах, когда есть люди, которые отвечают исключительно за деньги, да, и они говорят, вот творцы вечно недовольны. Вот, видимо, это отходит, да, я так понимаю? Что ты,
ну, мне кажется, что сегодня тогда, какие-то удачные, какие-то интересные проекты, это когда все-таки человек, который, ну, как бы вот делает, он несет полную ответственность за все этапы. Не значит, что он делает это один, да? Может, ему помогают очень много людей, и есть возможность делегировать какую-то ответственность. Ну, я не знаю, наверное, ответственность невозможно делегировать, да? Может, делегировать какие-то вот как бы части процесса.
Часть, да, все равно...
Но ответственность полностью ложится на тебя, поэтому здорово, когда ты все понимаешь, да, как устроен, как даже как билеты продаются. Если ты это понимаешь, то... Ну, как-то ты, наверное, более вдумчиво делаешь.
Более проект. Вдумчиво потом артистам задачу объясняешь.
Ну, я думаю, что все как-то взаимосвязано.
Ладно. Спасибо большое. Спасибо большое. Семен Александровский был в нашей студии. Мы говорили о многом, но важно, чтобы вы помнили, в эту пятницу топливо будет показано в Скороходе в 20:00 начало.
Да,
если я ничего не путаю. Заходите, пожалуйста. Есть какое-то зрительское голосование у «Золотой маски»?
Зрительское голосование нет, но есть практика обсуждений. Может быть, вот после спектакля 6 марта mm-hmm. в Москве в ЦИМе будет обсуждение со зрителями.
Да, если вдруг вы окажетесь там, можем попробовать вместе надавить на жюри. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Потому что, правда, это было бы замечательно, если бы все сложилось хорошо. Или тебе уже не очень это важно, на самом деле?
Ну, как лукаво будет сказать, что нет, как бы не хочется наград. Наград, как бы, конечно, всегда хочется, но в то же время надо давать себе отчет, что не это главное, да. На самом деле, участие в таком фестивале, как «Золотая маска», это уже очень много, да, потому что, ну, вот есть определенный процесс, да, если ты участвуешь в этом процессе, то это важно, да. И как бы, а если говорить, что мне не, ну, как бы мне вообще не важно, я делаю свое искусство, как mm-hmm, бы там mm-hmm. хотите смотреть, хотите нет, ну тогда как бы ты можешь быть в стороне от процесса. Мне важно все-таки участвовать в процессе. Мне кажется, что людям надо общаться, и здорово, что у нас есть какой-то вот такой вот комьюнити художественное, театральное, и что зрители приходят на спектакль. Ну, то есть, мне кажется, что вот сегодня коммуникация какая-то важная очень составляющая современного мира.
Спасибо большое.